Часть первая. Пункт приема стеклотары. Раньше, в былую эпоху, было принято ходить на субботники, чтобы дружными компаниями мести улицы, сажать новые деревца и убирать дворы. Прошло всего несколько десятилетий, и от былой гражданской активности не осталось и следа. Отдельные группы переключились на политические митинги, другие озаботились собственной безопасностью, а третьи ушли в наглую и смелую коммерцию. Взять хотя бы слесаря шестого разряда, Степана Петровича Иваненко. Часто его соседи, да и простые прохожие, замечали характерный звон, с которым соприкасались друг об друга пустые бутылки из-под сидра, водки и пива, которые хмурый с самого утра слесарь нес в авоське в обмен на мелочь. Одет он был в темно-зеленую куртку, поверх армейской тельняшки, подлатанные в области коленей брюки и скрипучие сандали поверх серых носков. Было Степану Петровичу чуть больше 50 лет. 35 из которых он отдал заводу Ордена Трудового Красного Знамени. Соседи часто замечали его курящим или играющим с такими же хмурыми работягами в домино, поскольку романтизм тот искал во многом и исключительно во вредных привычках. Дойдя до желанного окошка, Степан Петрович положил на прилавок свои драгоценные склянки и постучал по окну фалангой среднего пальца правой руки. Совсем скоро его звонкая посуда из-под спиртного исчезла внутри окна, а в морщинистую руку вложили сравнительно небольшой доход. Авоська, освободившись от стеклянного груза, исчезла в кармане зеленой куртки, а женские пальчики прикрыли окошко приема. «Спасибо, доча!» – проявил слесарь прощальную ласку и направился к собственному подъезду. По пути он не встретил ни одной знакомой души, даже несмотря на сравнительно ранний час. В кармане звенела мелочь, ветер на его пути гонял обрывки прошлых выцветших газет. Наконец, дойдя до входной двери в свою невысокую пятиэтажку, Степан Петрович присел на скамью, вытянул ноги и положил голову на выцветшую краску теплых деревянных досок. Руки на затылке, вчерашняя газета на лице. Почему бы не сделать перерыв? Сегодня 27 апреля 2026 года, понедельник. Новостные ленты всех информационных изданий в один голос твердили о страшном взрыве у самых границ Российской Федерации. Шальным снарядом была повреждена крыша ядерного реактора Запорожской АЭС. В боязни повторить негативный сценарий 40-летней давности страны союзного государства, Россия и Белоруссия, взяли на себя контроль за ситуацией. Украина на данный момент заняла пассивную позицию, поскольку уже утратила влияние на территорию Запорожской области. Больше всех испугались на оборотной стороне Земли, а именно в США. Ответ России в виде запуска ракет в нужную область так и не остановит кровопролитие в регионе. Поток паранойи в западной прессе начался незамедлительно. Назывались самые печальные последствия. Пока редактор не извергнет из себя ядерное топливо, все пассивные наблюдатели будут смотреть и ждать второго Чернобыля. И ведь прошло всего 40 лет. Мистика чистой воды. Но может, русский мир еще можно спасти? Отправить всевозможные средства предотвращения взрыва реактора с готовностью в несколько часов, здание Запорожской АЭС словно в минувшем конце апреля 1986 года представляет собой бочку с порохом с пробитым саркофагом. Как оперативно решить это техническое бедствие мог бы разве что лидер ленинградской рок-группы «Пикник», имеющий высшее образование по специальности строительства атомных станций. Всевозможные силы МЧС нашей страны направила в зону потенциального поражения возможного взрыва. Журналисты и спецкоры дежурят в костюмах химической защиты вместе со съемочными группами, готовые по первому сигналу зачехлить плащи и одеть противогазы. Зияющая дыра не должна вызвать общую детонацию, повлекшую за собой выброс радиоактивных веществ. Ни один снаряд не должен попасть дважды в одну и ту же точку. Лежать на скамейке уже стало холодно. Газета слетела с лица Степана Петровича. Тот приоткрыл один глаз и стал медленно ощупывать себя сантиметр за сантиметром. Руки и ноги на месте. В карманах куртки звенит мелочь и лежит собранная в охапку авоська. Слесарь потряс головой, сняв с себя остатки сонливости и огляделся по сторонам. Вокруг была стандартная весенняя погода. Горожане шли по своим скромным делам. Только спокойствия у него в душе уже не было. «Здорово, Михалыч!» – произнес хмурый такому же веселому и сверкающему, как медный пятак, мужику с оплывшим внешним видом. «А как же будущее?» «Петрович, добрый день!» Мужик потупил глаз, словно постиг главную тайну мироздания. «Какое будущее? Завтра за пивасом сходить? «Ну ты, Петрович, жжешь!» Степан еще раз приобнял шершавыми руками собственное нескладное туловище и парировал. «А я, Михалыч, на 2 года впереди побывал!» Хмурый похлопал себя по коленкам, словно танцевал матросский танец. «Где мы за свою житуху только не бывали? И что ты там видел в этом будущем?» Слесарь, как мог, изобразил грустный взгляд, как у нашкодившего маленького ребенка. В конец света уверовал. «Как пить дать? Взрыв будет!» Михалыч от стыда покраснел и, чтобы справиться с подкосившимися коленями, присел на скамейку. «И когда он станет?» «Чего, Михалыч?» Слесарь готов был разрыдаться от открывшейся ему тайны. «Это конец? Света?» В глазах рабочего интерес боролся с негодованием. Степан Петрович решил выложить все на чистоту, ибо правило исповеди могло полностью очистить его карму и освободить от работы на всю неделю вперед. «Да вот, аккурат через 40 лет после Чернобыля». У Михалыча заблестели зрачки от нового, еще не проворачиваемого его хитрым умом дела. Тишину рабочего кабинета нарушил звонкий и протяжный звук стационарного телефона. «Вытрезвитель слушает!» – равнодушно спокойным тоном произнесла сотрудница с напомаженными губами. «Алло! Это к вам по проблемным рабочим обращаться?» – спросила трубка. «Базы клиентов не располагаем. Кто конкретно вас интересует?» – парировала женщина. «Наш слесарь Иваненко. Еще позавчера его видели спящим у своего подъезда». Сотрудница решила проявить интерес, скорее в знак благодарности за проявленные поиски. «А вы точно уверены, что вашего бывшего работягу упекли именно сюда?» На том конце провода усмехнулись. «А где его еще искать? Он как деньгами разживется, так обязательно и сильно начнет пить». Сотрудница выразила понимание долгим 3-секундным молчанием с последующим глубоким вздохом. «Типичный случай для ее конторы. Но зачем теперь кривить душой?» «Нету у нас вашего слесаря. Ищите где-нибудь еще. Позвоните друзьям, знакомым, семье». Теперь настал черед молчать собеседника. «Так он обычно сидел у себя в конуре, да в домино рубился. Но спасибо вам». «Вам спасибо. Будут причины, обращайтесь». «Не приведи Господь!» – успели отмахнуться. Сотрудница с чувством глубокого удовлетворения повесила трубку. Любое, сколько-нибудь серьезное медицинское учреждение отличается уровнем подготовки работающих в нем специалистов, а также уровнем проводящихся в нем лабораторных исследований. За последнее время, особенно в пандемийный год, выросло количество обращений в городские поликлиники за вакцинированием от смертоносного вируса. Врачи выезжали даже на дом к малоподвижным гражданам, но всех ждал счастливый финал. Вакцина от COVID-19 была успешно изобретена и испытана на лабораторных животных. Чуть погодя, силами предпринимателя Илона Маска наступила эра подготовки к чипированию тех же самых лабораторных животных, способных продвинуть современные науки, нейрохирургию, психофизиологию и кибернетику на новый, доселе еще неизведанный уровень. Когда мыши, подопытные свиньи и отдельные виды приматов проходят свои этапы участия в лабораторных экспериментах, наступает следующий этап научного исследования. Испытание текущей технологии вживления миниатюрного чипа прямо внутрь головы добровольца. Участие настоящих людей на текущем этапе внедрения новейших технологий за рубежом держали в строжайшем секрете, изредка отписываясь о ходе эксперимента в научно-популярных журналах. Наша отечественная медицина тоже решила не отставать от передовиц зарубежной научной прессы и провести свою серию испытаний, кинув клич среди тех, кто был изначально заинтересован в участии добровольцем. Проект как могли засекретили и держали подробности эксперимента в строжайшей тайне. Лишь тем немногим, кто читал бумажные газеты и смотрел популярных блогеров, смогли от недели к неделе сообщать подробности новых шагов в области наступающего киберпанка. В объявлении, лежащей на скамейке позавчерашней газеты, была опубликована заметка о приглашении поучаствовать в научном исследовании за денежную выплату с адресом и номером телефона, случайно попавшим на глаза хитрому работяге Михалычу. Слесаря Иваненко к тому моменту так и не нашли.